Глава 16. Вспоминая улыбку, которую он обменялся с Мариет, Нефлюдов покачал на себя головою. «Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь», — подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнение, которые в нем вызывала необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтобы не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в Сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников. Прошение Масловой было получено и передано на рассмотрение и доклад тому самому сенатору Вольфу, к которому у него было письмо от дяди, сказали Нехлюдову чиновники. Заседание же Сената будет на этой неделе, и дело Маслова едва ли попадет в это заседание. Если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду, сказал один. В канцелярии Сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский. Каменский назвал его лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через 2 часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через 2 недели. Из канцелярии Сената Нехлюдов поехал в комиссию прошений к имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцар и лакей объявили строго Нехлюдову, что видеть барона нельзя, помимо приемных дней, что он нынче у государя-императора, а завтра опять доклад. Нехлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу. Вольф только что позавтракал, и по обыкновению, поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял Нехлюдова. Владимир Васильевич Вольф был действительно человеком вполне порядочным, и это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее 18 тысяч дохода, и своими трудами место сенатора. Он считал себя не только человеком вполне порядочным, но еще и человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, подъемные, аренды от казны, рабские исполняя за то все, что не требовало от него правительства, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний царства польского, он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма. Не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и своячницу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни. Семейную жизнь Владимира Васильевича составляли его безличная жена, своячница, состояние которой он также прибрал к рукам, продав ее имение и положив деньги на свое имя, и кроткая, запуганная, некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжелую жизнь, развлечение в которой она нашла в последнее время в евангелизме, в собраниях у Алин и у графини Катерины Ивановны. Сын же Владимира Васильевича, добродушный, обросший бородой в 15 лет и с тех пор начавший пить и развратничать, что он продолжал делать до 20-летнего возраста, был изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца. Отец один раз заплатил за сына 230 рублей долга, заплатил и другой раз 600 рублей, но объявил сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дома и прекратит с ним сношение. Сын не только не исправился, но сделал еще 1000 рублей долга и позволил себе сказать отцу, что ему и так дома жить мучение. И тогда Владимир Васильевич объявил сыну, что он может отправляться куда хочет, что он не сын ему. С тех пор Владимир Васильевич делал вид, что у него нет сына, и домашние никто не смели говорить ему о сыне, и Владимир Васильевич был вполне уверен, что он наилучшим образом устроил свою семейную жизнь. Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой, это была его манера, невольное выражение сознания своего камильфотного превосходства над большинством людей, остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку. «Прошу покорно, садитесь, а меня извините, я буду ходить, если позволите», — сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая легкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета. «Очень рад с вами познакомиться и, само собой, сделать угодное графу Ивану Михайловичу», — говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару ото рта, чтобы не сранить пепел. «Я только бы попросил о том, чтобы дело слушалось поскорее, потому что если подсудимый придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше», — сказал Нехлюдов. «Да-да, с первыми пароходами из Нижнего, знаю», — сказал Вольф своей снисходительной улыбкой, всегда все знавший вперед, что только начинали ему говорить. «Как фамилия подсудимой?» «Маслова». Вольф подошел к столу и взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами. «Так-так, Маслова. Хорошо. Я попрошу товарищей. Мы выслушаем дело в среду. Могу я так телеграфировать адвокату?» «А у вас адвокат? Зачем это?» «Ну, если хотите, что ж». «Поводы к кассации могут быть недостаточны», — сказал Нехлюдов, «но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения». «Да-да, это может быть. Но Сенат не может рассматривать дело по существу», — сказал Владимир Васильевич строго, глядя на пепел. «Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его». «Это, мне кажется, исключительный случай». «Знаю, знаю, все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно, вот и все». Пепел все еще держался, но уже дал трещину и был в опасности. «А вы в Петербурге редко бываете?» — сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел все-таки заколебался, и Вольф осторожно поднес его к пепельнице, куда он и обрушился. «А какое ужасное событие с Каменским!» — сказал он. «Прекрасный молодой человек, единственный сын. Особенно положение матери», — говорил он, повторяя почти слово в слово все то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском. Поговорив еще о графине Катерине Ванне и ее увлечении новым религиозным направлением, которое Владимир Васильевич не осуждал и не оправдывал, но которое при его камильфотности, очевидно, было для него излишне, он позвонил. Нехлюдов откланялся. «Если вам удобно, приходите обедать», — сказал Вольф, подавая руку, — «хоть в среду. Я и ответ вам дам положительный». Было уже поздно, и Нехлюдов поехал домой, то есть к тетушке.